Макс Райден. Связанные тенями. Глава первая. Призрачный страх. Мартовское утро не предвещало никаких перемен. Свет мягко проникал сквозь тонкие занавески спальни, заполняя комнату теплыми лучами. Яна проснулась, потянувшись в постели, и улыбнулась предстоящему дню. Весна была в самом разгаре, и ее сердце наполнилось легкостью. Словно сама природа дарила ей надежду на лучшее, раскрашивая мир вокруг яркими красками, выгоняя зимнюю серость из каждого уголка. Она поднялась с кровати и направилась на кухню готовить завтрак. Обычная рутина – закипятить воду для кофе, разогреть хлеб для тостов. Пока Яна вяло размышляла о предстоящем рабочем дне, сзади к ней подошли, и сильные руки обняли за талию. Теплое дыхание коснулось ее шеи. «Доброе утро, малыш!» Нежно прошептал мужской голос. «Как спалось? Почему ты решила убежать от меня?» Яна обернулась и встретилась с его теплым взглядом. Владимир. Ее спасение в этот сложный период жизни. Человек, рядом с которым она снова почувствовала себя живой. Она улыбнулась, прижавшись к его груди.
«Привет, солнце», — ответила она, ласково поглаживая его по плечу. «Спала хорошо, но приснился жуткий сон. Будто лев нашел нас. В драке он ранил тебя ножом. Это было так реально, что я до сих пор не могу избавиться от этого ощущения».
Владимир нахмурился, но тут же обнял ее крепче, стараясь успокоить. Его голос звучал уверенно. «Перестань, милая. Это всего лишь сон. Все будет хорошо. Я обещаю. Сегодня я поговорю с ним и поставлю все точки. Ты разведешься, и мы, наконец, будем счастливы». Яна отвела взгляд, ее улыбка увяла. Внутри нее все еще жил страх, с которым она не могла справиться. «Ты не знаешь его, Вова. Он не отпустит меня просто так. Лев давно что-то подозревает, и если узнает правду, я боюсь, он меня не просто изобьет. Он способен на что угодно, даже убить». Владимир вздохнул и направился к кофемашине, чтобы налить себе кофе. Его спокойствие, казалось, было непоколебимым. «Значит, сделаем так», сказал он, оборачиваясь к ней с чашкой в руках. «Сегодня отпрашиваешься с работы пораньше, едешь домой, собираешь все свои вещи. А дальше я все возьму на себя». Яна кивнула, на ее лице появилась слабая улыбка. Ей действительно стало немного спокойнее от его слов. Он всегда знал, как вселить в нее уверенность. «Хорошо, так мне будет спокойнее», сказала она, снова подойдя к нему и прикоснувшись к его руке. Они выглядели счастливыми. В их квартире, уставленной совместными фотографиями, казалось, ничего не могло угрожать их будущему. Вместе они отправились в душ, где продолжили свое утреннее общение, отдавшись друг другу в ласках. Вся эта картина говорила о том, что их отношения длятся не первый год. Но внутри Яны все еще теплился страх. Страх, что Лев узнает правду. Собравшись, они вышли из дома. Владимир шел первым. Так было безопаснее, чтобы не вызывать подозрений у ее мужа. Она села в метро, как обычно, хотя у нее была собственная машина. Яна была уверена, что Лев следит за ней, поэтому ездила на работу на метро, не оставляя за собой лишних следов. У нее было два телефона. Один она всегда держала при себе или оставляла на работе. Второй передавала подруге, которая забирала его домой. Все было продумано до мельчайших деталей. Но даже сама Яна до конца не понимала, почему до сих пор не развелась с мужем. Словно ее что-то держало, не давая окончательно разорвать эти узы. На работе Яна была тем человеком, к которому все обращались за советом или помощью. Ее приветливая улыбка и готовность выслушать сделали ее незаменимой для коллег. Как сотрудник по адаптации, она играла ключевую роль в интеграции новых сотрудников, проводила тренинги и регулярно собирала обратную связь. Но за улыбками скрывалось другое. Усталость от рутины и желание двигаться дальше. Рабочий день проходил по заранее написанному сценарию, который Яна давно выучила наизусть. Разговоры, обучение, отчеты – все это стало однообразным фоном ее жизни. Она уже несколько месяцев вынашивала планы о своем повышении, чувствуя, что ее потенциал давно перерос в текущую должность. В этот день, собрав все свои силы, Яна решила больше не откладывать важный разговор с начальством. Она постучала в дверь кабинета и, войдя, увидела Максима Эдуардовича за его столом. Начальник поднял голову с любопытством, посмотрев на нее. «Максим Эдуардович!» – начала Яна с легким волнением в голосе, стараясь держаться уверенно. «Спасибо, что уделили мне время. Я давно хотела с вами поговорить о моем карьерном росте. Я работаю здесь уже более 3 лет и, честно говоря, считаю, что добилась значительных результатов. Хотела бы попросить повышения до руководителя группы менеджеров». Максим нахмурился, но не от недовольства, а скорее от занятости. Он быстро поднял руку, останавливая ее. «Яна, я понял», – сказал он, прерывая речь. «Не продолжай. В принципе, у меня нет возражений. Ты действительно отлично справляешься. Думаю, тебе будет по силам вырастить таких же специалистов, как ты сама. Я передам информацию в отдел кадров. Спасибо за твою работу, но сейчас извини, у меня много дел». Яна вышла из кабинета, едва сдерживая радость. Ее сердце пело, словно в ней вдруг проснулась та весенняя легкость, которая окрасила ее утро. Вся тяжесть последних недель ожидания и неуверенности исчезла в мгновение ока. Она быстро отправилась к своей подруге Ирине, с которой давно делилась своими переживаниями. Подойдя к ее столу, Яна радостно покружилась на месте, буквально светясь от счастья. «Ирка, сегодня просто потрясающий день!» Яна уселась на стул рядом, раскачиваясь от возбуждения. «Я поговорила с Максимом, и все, он меня повысит. А вечером я соберу вещи, отвезу их к Вове и, наконец, буду свободна. Ура! Наконец-то!» Ирина подняла глаза от монитора, где заканчивала отчет. Ее лицо выражало больше недоумение, чем радость. «Яна», – начала она осторожно, выбирая слова. «Не понимаю, чем тебе не угодил твой муж? Лев всегда казался мне хорошим человеком, заботился о тебе, любил. Не заслуживает ли он хотя бы одного нормального разговора? Он не заслуживает того, чтобы вот так внезапно ты просто исчезла». Яна отмахнулась, словно разговор уже был для нее пройденной темой. «Ир, да хватит, не начинай снова. Лев – нищеброд, он даже не пытается расти. Сидит в своем сервисе, работает по 12 часов, все время вонючий. А Вова, он совершенно другой. Он успешный, умный, развивается. Короче, он классный». Ирина нахмурилась, ее голос звучал немного холоднее, чем обычно. «Ну, не знаю», – вздохнула она. «Смотри сама. Но потом не говори, что я тебя не предупреждала. Ты ведь почти ничего о Вове не знаешь. Год встречаетесь, а ты даже не выяснила, кто он и откуда. Все ли правда в том, что он о себе рассказывает? Не кажется ли тебе странным, что он вечно забывает свою банковскую карту?» «Это нормально», – спокойно ответила Яна, сложив руки на груди. «Мы скрываемся, поэтому так. Но ничего, скоро это все закончится. Мы пойдем в бар, как обычно, да? Я подъеду к 9:00». Ирина кивнула, но ее взгляд оставался настороженным. «Хорошо, только не опаздывай, как всегда. Опоздаешь на 10 минут, и я уйду». Яна рассмеялась и, сделав шаг к выходу, на мгновение обернулась. «Кстати, я месяц назад консультировалась с юристом. У нас с Львом нет детей, так что развод пройдет быстро. Даже если он докажет мою измену, имущество все равно поделят пополам. Неважно, что было». «Для этого тебе не нужно было ходить к юристу», с сарказмом заметила Ирина, поднимая бровь. «Это и так очевидно». Несколько минут они еще обменивались привычными шутками и разговорами, после чего разошлись по своим делам. Но в воздухе все еще витало напряжение. Ирина оставалась при своих сомнениях, а Яна все больше убеждала себя в том, что ее решение было правильным. Часы показывали 14:00. Яна вернулась домой. И это было не то место, где ей хотелось находиться. Все вокруг напоминало о Льве, о годах, проведенных вместе, и о том, что она собиралась оставить позади. Ее руки дрожали, сердце стучало в груди с такой силой, что казалось, оно выскочит наружу. Она понимала, что вот-вот начнется новая жизнь, но каждый шаг давался ей с трудом. Собирая свои вещи, Яна часто роняла предметы, то и дело поднимая их и снова складывая по коробкам. Мелочи, когда-то казавшиеся неважными, теперь словно цеплялись за нее, не желая отпускать. Коробок вышло 14. Яна с удивлением осматривала эту груду собранного. как будто она никогда не осознавала, сколько вещей накопилось за годы их совместной жизни. Она глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. Нужно успеть закончить до прихода льва. В ее голове крутились всевозможные сценарии. А вдруг он вернется раньше? А если он узнает? Звонок в дверь разорвал напряженную тишину квартиры, заставив ее вздрогнуть. Это были грузчики. Яна подошла к двери, нервно протерев руки от джинсы, и открыла ее. «Проходите», — сказала она, указывая на коробки. «Вон они. Сколько вас человек? Вы успеете за час?» Ее голос дрожал, и грузчик явно почувствовал ее нервозность. Один из них, пожилой мужчина с суровым лицом, кивнул и холодно ответил. «Да, должны успеть. Кто нас встретит на том адресе?» «Я», — быстро сказала Яна, чувствуя, как сердце опять начало бешено колотиться. «Я сразу поеду на тот адрес. Пожалуйста, давайте приступим. Нужно успеть за час». Грузчик понимал, что хозяйка сильно нервничает. Он взглянул на нее с кратким сочувствием, но ничего не сказал. Вместо этого он и его коллеги начали таскать коробки к грузовику. А Яна осталась одна в опустевшей комнате. Она не могла успокоиться. Ее взгляд то и дело скользил к окну. Казалось, она ожидала увидеть там льва, как будто он вот-вот появится, решив разорвать ее тайный план. Прошел час, грузчики закончили работу и уехали. В квартире осталась лишь пустота. Коробки больше не были частью ее жизни, и это давало ей странное чувство облегчения. Яна оставила записку на кухонном столе. Короткое сообщение для льва, где она объясняла, что уходит, и попросила его не искать ее. Закрыв за собой дверь, она сделала глубокий вдох и вышла из квартиры, навсегда оставив позади ту жизнь, которая больше не вернется. Яна не спешила разбирать вещи в новой квартире. Все 14 коробок, которые грузчики привезли сюда, стояли в углу, словно напоминание о том, что ее прошлое теперь заключено в картон. Она не чувствовала спешки. Сейчас было важнее что-то другое. Чувство свободы, которое окутывало ее, словно теплое весеннее солнце. Все закончилось. Позади остались страхи, сомнения, усталость от постоянного вранья. Она больше не была пленницей чужой жизни. Получив сообщение от Вовы, она с облегчением прочитала. «Собираюсь к льву. Не жди меня, ложись спать без меня. Не знаю, насколько это может затянуться». Яна улыбнулась. Эта ночь была для нее особенной. Последняя ночь в роли любовницы. Завтра начнется ее новая жизнь. Поднявшись с кровати, она пошла к гардеробу и начала выбирать наряд для вечернего выхода. Бар с подругой казался отличным завершением этого дня. Она выбрала самый вызывающий наряд, тот, который, по мнению Льва, был слишком откровенным. Но это было ее решение, ее выбор. И больше никто не мог указывать ей, как выглядеть и что делать. Собравшись, Яна подошла к зеркалу, критически оглядывая свое отражение. Черное облегающее платье подчеркивало каждую линию ее фигуры. Яркая помада и немного туши. Больше ничего не нужно. Она улыбнулась своему отражению, тихо произнеся. «Ты чертовски прекрасна. Он тебя не заслуживал. Ты все сделала правильно. Он найдет себе другую и будет счастлив. А это моя последняя ночь в роли любовницы». Яна с уверенностью вышла из квартиры и направилась к бару. Ее мысли были спокойны, и ничто не предвещало беды. Она подъехала к задней парковке бара и, остановив машину, быстро набросала сообщение Ирине. «Я уже на месте». Выйдя из машины, Яна собиралась закрыть дверь, как вдруг ощутила резкий и внезапный удар по затылку. Удар был такой силы, что ее ноги мгновенно подогнулись, и в глазах начало темнеть. Все произошло так быстро, что она не успела осознать, что случилось. Боль пронзила ее голову, и в следующую секунду ее тело рухнуло на асфальт. Тьма поглотила ее, как воронка, увлекая все дальше от реальности. Яна очнулась в холодном полумраке. Она не сразу поняла, где находится, но ее тело ощущало боль в каждом суставе, как будто она лежала здесь целую вечность. Медленно размытые контуры вокруг нее начали приобретать четкие очертания. Стол. Металлический. Холод проникал через тонкую ткань ее платья, цепляясь за кожу. Ее руки и ноги были крепко связаны, и она не могла даже пошевелиться. Она с ужасом огляделась. Комната, в которой она оказалась, больше напоминала кадры старого фильма ужасов. На стенах висели инструменты. Ржавые капканы, молотки, железные шлемы с шипами, заточенные ножи и пилы. В тишине они казались еще более зловещими, словно были оживленными свидетелями ее ужаса. Яна почувствовала, как внутри нее поднимается дикая волна паники. Она начала дергаться, стараясь высвободить руки, но веревки лишь сильнее врезались в запястья. Крик вырвался из ее горла, пронзительный, полный отчаяния. «Помогите!» – закричала она, хотя понимала, что ее никто не услышит. «Пожалуйста, помогите!» Ее голос отразился от стен, но ответом ей было только зловещее молчание. Слезы уже катились по ее лицу. Страх заползал в каждую клеточку тела. Она дергалась снова и снова, но веревки были слишком крепкими. Чем больше она пыталась, тем сильнее врезались путы, оставляя болезненные следы на коже. Дверь в дальнем конце комнаты неожиданно открылась. Яна перестала дергаться, замерев на мгновение. В проеме стояла фигура мужчины. Он был одет во все черное, а на лице была маска, скрывающая его черты. Фигура в темной одежде казалась нереальной, как существо из ночных кошмаров. Он стоял неподвижно, оценивая ее. Его взгляд был холодным и безразличным. Но что-то в его позе выражало явное наслаждение ее страданиями. Он получал удовольствие от ее страха. Время словно замерло. Яна пыталась уловить хоть какие-то детали, которые могли бы подсказать, кто этот человек. Ее сердце сжалось от ужаса, когда она поняла, что ее спасение может не наступить. Мужчина медленно подошел к столу, рядом с которым стоял металлический поднос с инструментами. Он молча начал перебирать их, как бы придавая огромное значение процессу выбора. Кожаные перчатки едва слышно скрипели, когда его пальцы касались холодных орудий пыток. Яна смотрела на него с расширенными от ужаса глазами. Ее дыхание стало быстрым и прерывистым. Она знала, что ее час близок. Наконец, собрав остатки сил, она выдавила из себя отчаянный вопрос. «Лев?» Ее голос был слабым, полным безнадежности. «Лев, это ты?» «Пожалуйста, прости меня, я все тебе могу объяснить. Пожалуйста, не делай этого. Я вернусь, клянусь, я вернусь, и мы заживем, как раньше. Прости меня, я запуталась». Мужчина остановился на мгновение, все еще не поворачиваясь к ней. Его голова медленно качнулась влево и вправо, словно давая ей понять, что это не Лев. «Вов?» – теперь ее голос дрожал сильнее. «Это ты? Если тебе не понравилось, что я решила переехать к тебе, то я могу все отменить. Только, пожалуйста, не делай этого, прошу тебя». Ее слова утонули в новой волне слез. Яна начала плакать еще сильнее. Ее тело содрогалось от отчаяния. Мужчина спокойно подошел к ней, не произнося ни слова, и, небрежно вставив кляп ей в рот, затянул его ремешки на затылке. Это действие вызвало у нее еще больший приступ паники. Теперь она не могла даже просить о пощаде. Страх охватил все ее существо. Он снова повернулся к инструментам, и ее мир стал невыносимо узким, зацикленным на каждом его движении. Каждый звук казался громче, каждый шаг эхом отдавался в ее сознании. То, что произошло дальше, было настоящим адом. Мужчина не спешил. Он тщательно подбирал инструменты и медленно начинал свою ужасную работу. Каждый раз, когда его руки касались ее кожи, Яна ощущала такую боль, что мир перед ее глазами превращался в мутную пелену. Она не знала, сколько прошло времени. Мучения длились вечность, и каждый миг этой вечности был пропитан невыносимой болью и отчаянием. Последнее, что она увидела перед смертью, это его холодные глаза за маской, и как он с пугающим спокойствием отрезал ей нос, а затем медленно поднес нож к веку. Ее сознание померкло, когда лезвие прорезало кожу. «А, Господи Боже, помогите!» Крик вырвался из ее горла, разрывая тишину спальни. Арина резко села на кровати, ее тело содрогалось. Дыхание было прерывистым, как будто она только что вынырнула из глубины ужаса, который ее погрузил в сон. Она беспорядочно оглядывалась вокруг, не узнавая собственную спальню. Стены казались чужими, вещи на своих местах не ее, словно это был совсем другой мир. Прошло несколько минут, пока Арина начала осознавать, где она находится. Медленно до нее дошло, что все это был лишь кошмар. Она все еще была в своей квартире, в центре Москвы. Утренние лучи солнца мягко освещали комнату, проникая сквозь занавески и ложась теплыми полосами на пол. Но этот свет казался чужим, таким далеким от того ужаса, который она только что пережила. Господи! Ее голос был едва слышен, дрожащий и слабый. Почему мне это снится? Кто эти люди? Как же мне было страшно! Ее руки все еще тряслись, словно страх никак не мог отпустить ее даже после пробуждения. Сердце билось так сильно, что она ощущала его удары где-то в горле. Дыхание оставалось тяжелым, а разум еще не до конца отпустил сцены кошмара. Она чувствовала боль, почти физическую. Боль, которая не могла быть реальной, но оставила в ее теле и сознании глубокий след. Как могло быть, что ее собственные сны создают целые сцены жизни, полные боли и страданий? Арина провела рукой по лицу, пытаясь унять дрожь. Она помнила все так отчетливо. Яну. Ее жизнь, ее родителей, работу, друзей. Эти образы оставались с ней, словно это были ее собственные воспоминания, словно она сама прожила эту жизнь. Но это был сон, просто сон. Только во снах она была другой, а просыпаясь, каждый раз оставалась сама собой. «Это просто сон», – тихо прошептала она, стараясь успокоить себя. Но разум не отпускал мысли о том, как реальными были эти чувства. Почему это так живо? Почему каждый раз она погружается в чужую жизнь, как в свою собственную? Встав с кровати, Арина направилась в ванную. Ее шаги были неуверенными. Она чувствовала слабость, как будто провела несколько часов в схватке за жизнь, хотя это была всего лишь игра ее воображения. Вода, текущая из крана, оказалась холодной и освежающей. Она сжала руки под струей воды, стараясь сконцентрироваться на этом ощущении. Холоде воды, который постепенно возвращал ее в реальность. Готовясь к рабочему дню, Арина старалась отодвинуть от себя мысли о сне. Но это было непросто. Моменты из жизни Яны, эти яркие, пугающие образы, мелькали перед ее внутренним взором. Особенно сцена пыток. Она пыталась забыть ее, стереть из памяти. Но каждый раз, когда она закрывала глаза, видела холодные глаза человека в маске и ощущала страх Яны, который казался ее собственным. «Все», – тихо произнесла она, надевая свою рубашку. «Нужно выбросить это из головы». Но сколько бы она ни пыталась, воспоминания о сне не уходили. Они стали ее тенью, словно оставляя невидимый след в ее реальности.